Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня гостем нашей студии является Милютина Елена Валерьевна, психолог, кандидат психологических наук, специалист детского дома в городе Полевской.
Да, совершенно верно. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие друзья.
В наших передачах мы много говорим о родителях, об их ответственности, о контакте с детьми, о любви к детям, о том, какая она бывает. А если родителей на данный момент рядом с тобой нет? И сегодня мы поговорим о детском доме, о таком учреждении, о том, как там проходят вообще будни, как складывается жизнь ваших воспитанников. И какие воспитанники, какие дети к вам попадают?
Да, я с удовольствием поделюсь, потому что на самом деле есть чем поделиться. И это бывают не только грустные истории, но и истории со счастливым завершением, а точнее сказать, со счастливым продолжением жизни наших выпускников.
Прекрасно. Детский дом – это воспитательное учреждение для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства. Правьте меня, если я сказала что-то не так.
Да, все совершенно верно, именно так.
Расскажите, пожалуйста, о вашем детском доме. Сколько лет этому детскому дому, этому учреждению?
Наш детский дом, он не совсем обычный, потому что он был организован в 1997 году, и он был организован по инициативе города. В нашем городе в какой-то момент просто все было переполнено детьми, от которых, к сожалению, отказались родители. И множество детей находились в отделении инфекционном, при больнице, и некуда было их совершенно определить. У нас есть еще один детский дом на территории нашего города. Там находились в тот момент дети до 12 лет. И этот детский дом тоже был переполнен. К сожалению, город совершенно не представлял, что делать с детками такого возраста, да, куда их определить, и было принято решение создать свой городской муниципальный детский дом. Сейчас, на данный момент, нашему детскому дому 23 года. Конечно, многое за это время изменилось. В 2016 году мы вышли из Министерства образования и перешли, так скажем, в ведение Министерства социальной политики и стали называться социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. У нас находились дети только статусные. Что значит статусный ребенок? Статусный ребенок — это ребенок, который остался без попечения законных представителей, то есть мамы и папы. У них ребенок-сирота, по сути, да, без мамы и папы. В 2018 году нас реорганизовали, и мы сейчас единый центр помощи семье и детям. То есть наши полномочия расширились. Сейчас мы работаем в том числе и на город, и работаем для деток и для семей, которые остались вообще в сложной жизненной ситуации. В семьях, проживающие в неблагополучных семьях, да, те дети, родители которых временно или хронически пребывают в каких-то действительно тяжелых ситуациях личных, да, или обстоятельствах. И тогда центр помогает не только детям, но и родителям где-то справиться с недугами, если мы говорим о тяжелых заболеваниях, алкоголизма, наркомании, да, справиться даже с какими-то жилищными сложностями, юридическими проблемами.
То есть вы работаете даже с семьями?
Мы работаем даже с семьями, да. И с бабушками, и с дедушками. И когда к нам поступает ребенок, ведется на самом деле обширнейшая работа. Мы, как психологи, берем ребенка на себя, да, и все душевные переживания, все какие-то боли, травмы, потому что вообще изъятие ребенка из семьи, какой бы эта семья ни была, на самом деле, это мир ребенка, и он к нему привык. Да, даже если мама и папа ведут себя как-то неподобающе, изъятие ребенка из семьи всегда стресс, всегда большое переживание. И тогда первая задача психологов, например, это помочь ему, ну, как-то адаптироваться к новой ситуации, да, и помочь ему справиться с переживанием. А все остальные специалисты — это юристы, социальные работники. Они помогают, находят родителей, предлагают помощь. То есть где-то мы можем отправить человека в реабилитационный центр, где-то помочь устроиться на работу. То есть проводится действительно обширнейшая работа с целой семьей.
Угу. То есть в разных формах, получается, как психологическая помощь оказывается, так в том числе юридическая.
Социальная, юридическая, угу. Да, со всех сторон. То есть у нас основная задача вообще на самом деле у центра сейчас это максимально подготовить такое пространство для ребенка в семье, в собственной семье, чтобы ребенок мог вернуться домой, чтобы родители смогли встать на ноги после того, что упали, совершили ошибку, например, да, или ну, заблудились как-то по жизни.
То есть вы работаете в том числе с теми семьями, из которых изъяли ребенка?
Да, да, абсолютно верно. С теми мамами и папами, из семей которых были изъяты дети по разным причинам. Дети, бывает, изымаются по причине жестокого обращения с ними, то есть это физическое насилие, да. Есть детки, которые, к сожалению, претерпели сексуальное насилие, что является самой большой травмой для ребенка. И очень сложно ребенка вывести из этой травмы. Где есть пренебрежение к нуждам ребенка, то есть ребенок не накормлен, нет условий, за ребенком нет надлежащего ухода, да, и надсмотра. Поэтому вот, ну, разные-разные ситуации бывают. Вот, мы помогаем.
Здание, в котором вы находитесь, оно было построено вот, в 97-м году или оно существовало до?
Да, у нас, к сожалению, не такой богатый жилищный фонд, поэтому это здание досталось нам от детского сада. И сейчас это действительно большой дом для детей. Вот. Я называю это дом, в котором живут дети.
Поскольку детей живет в комнате?
У нас разные варианты. И на самом деле мы ориентированы на то, чтобы дети жили по семейному типу. Да, это сейчас ну, такой ориентир государства. И если есть возможность жить братику с сестренкой, сестренку с сестренкой, да, то мы, конечно, вот делаем, создаем все условия. Если детки разновозрастные, разнополые, и жить им вместе некомфортно, то, конечно же, мы подбираем наиболее благополучный вариант. Ну, вот, например, братья у нас живут с братьями, сестры с сестрами в одной комнате, взрослые девочки со взрослыми, ну, там, по два человека. Есть девочки, которые они достаточно уже самостоятельные, и им хочется своего пространства, поэтому мы находим возможность дать им отдельную комнату, чтобы они создали там свое пространство. Не весят там свои постеры, делают перестановки, когда им хочется. У нас есть замечательные спонсоры, они помогают с учетом пожеланий ребенка подобрать в комнату ну, какие-то вещи, да, которые вот ребенку хочется, чтобы у него были.
А в каком возрасте чаще всего детки попадают к вам?
На данный момент у нас дети находятся с 3-летнего возраста. Когда мы только-только начинали свой путь детского дома, у нас детки поступали с 3-месячного возраста. И знаете, у нас была такая традиция, когда вне зависимости от того, чем занят специалист, сотрудник, он в определенное время оставлял всю бумажную работу, все свои необходимые дела, бросал, спускался вниз к грудничкам, к отказничкам. И у каждого специалиста был свой ребеночек, да, или два ребеночка, которых необходимо было накормить, почасовое кормление было, которых необходимо было помыть, переодеть. Подгузников в то время не было, поэтому пеленали, мыли, чистили, а потом отправлялись только за тем, чтобы выполнить свои непосредственные рабочие действия. А также был банный день. Вот эта интересная традиция у нас был чудесный банный день один раз в неделю. Опять-таки каждый сотрудник брал закрепленного за ним ребенка, и все отправлялись в баню, в парилку, мылись, парились, потом распивали чаи и возвращались обратно. Сейчас у нас детки находятся с 3-летнего возраста. До этого момента дети находятся в доме ребенка. Mm-hmm. Вот. И даже когда к нам поступает целая семья, где есть маленький ребенок, он к нам приходит и возвращается к своим братьям и сестрам только ну, вот с 3 лет.
То есть такие случаи, да, когда ребенка изымают, какую-то проводят работу с семьей. И были такие случаи, что ребенка вот реально в эту семью вернули?
Да, безусловно, таких случаев немало на самом деле. И это хорошая практика. Почему? Потому что по последним исследованиям психологическим стержень, внутренний стержень ребенка, его ответственность, его воля, да, его тяга к знаниям, мотивация к будущему формируется, как ни странно, именно в той семье, где он изначально был рожден. И какими бы прекрасными условия не были в детском доме, мы действительно очень стараемся. Но те моменты, которые дает мама и папа, никто, к сожалению, никогда не может заменить. У нас есть удивительные, чудесные истории, когда родители вставали на ноги, их не так много, но они есть. И дети возвращались в свои семьи. Бывает такое, что по несколько раз к нам ребенок приходит. Допустим, вернули в семью, через какое-то время, полгода, год, мама или папа снова не справились. Ребенок снова к нам поступает, проводится та же самая работа с учетом, ну, всех предыдущих моментов, снова возвращается. И только тогда, когда мы видим, что родители нересурсны, тогда, конечно же, мы уже прилагаем все усилия для того, чтобы ребенок остался у нас и либо нашел замещающую семью приемную, либо, ну, если это речь идет о взрослом уже ребенке, мы делаем все возможное, чтобы дать ему дорогу в будущее. То есть устраиваем на учебу, в колледжи, в техникумы. Примерно
когда
так.
Когда ребенка возвращают в эту семью, вы как-то отслеживаете, контролируете ситуацию? Каким-то образом это происходит, да?
Да, у нас есть отдельное подразделение, с которым мы активно сотрудничаем. Именно они занимаются уже, так скажем, регуляцией того, что происходит в семье дальше, и коррекцией. То есть они на плотном контакте узнают потребности, узнают сложности, узнают вопросы. Семей таких много, и не всегда получается всех охватить, но все же, тем не менее, вот сотрудники, специалисты очень стараются видеть всех и быть на контакте со всеми семьями, куда дети ушли домой, обратно.
А семейная терапия проводится с такими семьями? Я имею в виду, когда приходит, допустим, мама с ребенком, там мама, папа, ребенок. Проводится вот такая семейная терапия, семейное консультирование?
Да, да, обязательно. Прежде чем вернуть ребенка в семью, мы сначала, как психологи, работаем с ребенком, работаем с родителем. Если ребенок в порядке, мы уже зовем и ребенка, и родителя на совместную консультацию. Это наши счастливые случаи. Бывает такое, что родитель не соглашается на терапию и вообще не соглашается на то, чтобы прийти к ребенку. То есть нересурсный родитель. Да, такое случается. Ну что ж, и такое бывает тоже. А когда все получается, мы работаем вместе в семейной терапии, и потом в последующем точно так же оставляем возможность для родителей. Мы говорим, если вам что-то нужно будет, если у вас будут вопросы, пожалуйста, приходите, мы решим вместе. Так вот, совсем недавно у нас была девочка, которая из-за конфликтных отношений с мамой сбежала. Ее долго искали, затем она поступила к нам в центр, ее привезли сотрудники ПДН, подразделение по делам несовершеннолетних, и до выяснения ситуации она оставалась с нами. Когда мы пообщались с мамой, мама хорошая, мама просто на период, такой сложный период, подростковый период ребенка не может найти никак контакт. И когда была проведена работа, разрешение конфликтной ситуации. Девочка снова ушла домой, потом приходила и говорила, как здорово. Да, мы сейчас с мамой разговариваем, я сейчас могу ей доверить свои какие-то истории, которые раньше не могла доверить. Ну и также она приходила, а как вот с этим справиться, а как вот с этим справиться? Да, такая практика у нас есть.
Насколько я знаю, бывают случаи, когда ребенок не хочет уходить, да, из вашего
совершенно
центра.
Верно. У нас, знаете, бывают курьезные случаи, когда, например, приходит школа или какой-то родитель говорит: а можно я приведу своего ребенка, чтобы он посмотрел, как живут дети в детском доме, и понял, как у него все хорошо. Мы говорим: ни в коем случае, от нас дети не хотят уходить. Одна бабушка не послушалась и привела своего ребенка. За время, пока мы общались с бабушкой, ребенок быстро-быстро все посмотрел, что есть в детском доме, поговорил с детьми, очень активный ребенок. Да, он непростой, но он такой коммуникабельный и любопытный. Он пришел к бабушке в тот момент, когда мы с ней разговаривали, говорит: все, бабушка, собирай мне чемоданы, я переезжаю сюда жить. И такое бывает часто, когда дети говорят: нет-нет-нет, пожалуйста, не отдавайте меня домой, я не хочу. Вот у нас семья из трех мальчиков, которые, они просто плакали, говорили: пожалуйста, мы не пойдем домой, нам там страшно, нас там обижают, нас там бьют. Ну, и это действительно так было, когда дети подвергались жесточайшему физическому насилию, и папа приходил очень красивый, нарядный, добрый, вежливый, но при этом, когда он создавал видимость для нас, с детьми он поступал совершенно иначе. Вот. И, безусловно, здесь нужно иметь огромное доверие ребенку, чтобы поверить именно ребенку, а не тому взрослому, который, ну, оперирует такой деликатностью, да, хорошим, может быть, языком, словом. И мы поверили детям, и не зря. Потому что впоследствии выяснились обстоятельства, ну, совершенно жутчайшие. Вот. А дети остались у нас, и вот сейчас, через полгода только, они начинают по чуть-чуть снимать напряжение, тревогу, им чуть-чуть хотя бы становится полегче.
То есть на тот момент вы поверили детям, и
да.
Детей все-таки в эту семью не вернули.
Не вернули.
Странно, что пришел такой весь.
Да. У нас был вопрос возвращать в семью, потому что вроде бы у папы чисто, у папы есть что поесть, папа такой весь из себя добрый, хороший, да, старается, но, по словам детей, все было совсем иначе, и здесь задача специалистов действительно услышать ребенка именно, именно ребенка, хотя порой те истории, которые рассказывают дети, они кажутся совершенно невообразимыми, ну, в нашем 21 веке.
А вот, например, вот в этой ситуации, да, как эти детки попали, потому что папа такой с виду приличный мужчина, то есть как эта учительница их направила, как-то вам позвонила, пожаловалась, или вот как, или детки
дети
сами...
Дети сбежали из дома.
Дети сбежали из дома, а куда они сбежали?
И не могли их найти, по-моему, двое суток их искали. Они просто сбежали, они убежали, потому что боялись очередного наказания отца.
А где они были, куда они сбежали-то?
У них уже есть свои проверенные места. Это заброшки, как они называют, это теплотрассы. Если это зимнее время, то все бегунки. Вот есть отдельная категория детей – бегунки. То есть дети, которые самовольно уходят из дома. И это действительно особая категория детей, она требует особого внимания. Они знают все места, где можно спрятаться. Кому можно прийти, у кого можно переночевать, где можно поесть. То есть это целая система совершенно другого мира.
То есть насколько им было плохо дома, да? Там только папа без мамы?
Только папа, да.
Что они готовы, да, в заброшку?
Готовы были уйти в заброшку, потому что там безопасней и там спокойней.
Даже там безопаснее, чем дома.
Угу.
Хорошо, и потом этих детей нашли. То есть кто их нашел?
Их находят полиция,
а,
да.
Полиция.
Сотрудники полиции. И изначально, ну, сразу же привозят их к нам. С ними работают и сотрудники полиции ведут опрос, и мы ведем опрос, выясняем обстоятельства, проводим диагностику. Это обязательнейшее условие, потому что не каждый ребенок может сказать сразу, что с ним произошло. И тогда наша задача не только благодаря доверию выстроенному, но и с помощью особых психологических техник, упражнений выяснить, а в каком состоянии находится ребенок. Некоторые дети на самом деле имеют диагнозы, некоторые дети умственно неполноценны, да, или физически, и они просто не способны рассказать те истории, которые с ними произошли. У них не хватает словарного запаса. Тогда приходит на помощь диагностика, тогда приходит на помощь даже судмедэкспертиза, потому что если у ребенка на теле раны, нам помогают сотрудники, вернее, специалисты уже медицинских служб. И мы собираем всю картину просто по пазлам, по кусочкам. Другие специалисты, социальные работники ходят по соседям, выясняют ситуацию. И вот уже собранный по пазлам, да, вот факт того, что какая история у ребенка, помогает нам дальше определить наши действия и маршрут этого ребенка дальнейший.
Тут упомянули, что приходил мальчик с бабушкой, и он даже сказал: «Я остаюсь». Что там за условия у вас такие хорошие?
У нас замечательные условия. Действительно, когда незнакомые люди попадают к нам, приходят, видят, чем мы занимаемся с детьми и как мы проводим время, они говорят: «Боже мой, даже у домашних детей такого нет». Наши дети, ну, первые, они участвуют во всех мероприятиях областных, городских. Они берут первые призовые места, то есть это и кулинарные поединки Рататуя, это и рыбалка в Калиновке, это и знаменитые хоккейные матчи, и футбольные матчи, которые устраивают уральские пельмени. Наши дети, они практически за руку здороваются с известнейшими людьми, их знают в лицо, им дают зеленый цвет для того, чтобы, если ты хочешь заниматься футболом, поступай в футбольную команду. Также мы проводим постоянные квесты, какие-то праздники, тематические игры. То есть мы организуем детей по полной программе. И вне зависимости от того, что это наша боль на самом деле, что с нас сняли образовательные функции сейчас, воспитатель — это не тот человек, который образовывает и воспитывает ребенка, это человек, который, так скажем, ведет надсмотр над ребенком.
Но... То есть тьюторство.
Такое. Да, тьюторство. Но это же невозможно, поэтому наши воспитатели по старинке организовывают различные мероприятия. Каждый вечер либо это интеллектуальная викторина, либо это творчество. У нас есть чудесная творческая мастерская. У нас хорошо развита патриотика, и есть клуб, где наши мальчики знакомятся с абсолютно мужскими историями, с мужской профессией, защищать родину. У них великолепная физподготовка. Они ездят на военные сборы. Их знают в Егоршино, как людей с хорошей физической подготовкой. Mm-hmm. До пандемии у нас хорошо развит был туризм, и мы путешествовали, много путешествовали. Действительно, очень-очень много различных мероприятий. Плюс мы всегда все равно ориентируемся на ребенка. У нас, например, есть такой момент, когда мы увидели, что дети вечерами становятся очень возбужденными, им уже некуда деть свою энергию, либо они уходят куда-то в агрессию друг на друга, да, потому что все горячие, все молодые, энергия кипит, и они уже все отзанимались, у них уже все прошло. Мы посмотрели, психологически очень важно, чтобы ребенок был сыт. Знаете, просто сыт. И тогда мы ввели поздний вечерний ужин. И дети самостоятельно определяют, а что они будут на этот поздний ужин есть. Также на праздники, дни рождения, они проходят великолепно всегда. Есть дети, у которых никогда дома не было дня рождения. У нас это событие. Все готовятся. У каждой группы есть задание поздравить этого ребенка. Ребенок говорит, что он хотел бы, чтобы у него было на столе, в каком стиле будет его день рождения. И все это готовится, это событие создается, и все в нем участвуют. Поэтому, конечно, там жизнь насыщенная.
Даже не верится.
Да.
Просто я обычно обратное слышала про детские дома, что там очень тяжелые условия, над детьми издеваются, по крайней мере, там лет так 30 назад, по крайней мере, вот такое было.
На самом деле такое есть и в некоторых местах и сейчас, наверное. Но одно пространство рознь другому пространству. Угу. Все же у нас очень многое зависит от наших воспитателей, сотрудников. Когда я пришла в детский дом, это совсем недавно было, это было в 2015 году, я была поражена, я до сих пор восхищена и удивлена тому, что какие это люди. Потому что, вы знаете, они не работают, они не приходят работать, они приходят служить. Это люди, которые детям служат. И это совершенно другая история. Это служение духовное, с состраданием, с милосердием, потому что иногда разрывает на части, и это бывает не самое приятное.
Конечно.
Чувство. Дети разные, дети приносят с собой не только истории, да, они приносят с собой разные чувства и эмоции, с которыми сложно справиться даже нам, взрослым. И, конечно, нас бывает тоже разрывает просто на части или от того, как поступают родители, да, но когда я вижу, как справляются взрослые с этим, я каждый раз восхищена. Это удивительно. Это просто служение.
Вот вы говорите, что сняли с вас образовательную функцию. Как дети учатся? В школу ходят от вас или как?
Дети ходят в школы, в общеобразовательные. Некоторых детей мы вводим, если есть коррекционные программы, ребенок сам не может дойти, то есть у него сниженная дееспособность, тогда мы вводим. Если ребенок вполне самостоятельно может посещать школу, они ходят самостоятельно по городу, в свою школу, занимаются. Здорово. Но приходя домой, все равно наши воспитатели помогают в выполнении уроков и мотивируют, и стимулируют, потому что без этого никак. Детям сложно включить волевые качества. Даже нашим домашним деткам бывает сложно.
Конечно.
Этим деткам, которые, к сожалению, были подвержены действительно разным жизненным обстоятельствам, очень трудно.
Разным травмам.
Разным травмам. Примеры родителей, к сожалению, совершенно неподобающие. Поэтому помощь воспитателя, она здесь необходима. И все равно наши специалисты занимаются этим.
Несмотря на то, что это не прописано теперь в их функционале.
Не прописано. Угу.
А психолог работает индивидуально с детками?
Да. В задачи психолога входит, безусловно, первое, вот как я говорила, это знакомство, диагностика, индивидуальная работа. Если это ребенок поступил совместно со своими братьями и сестрами, то тогда мы делаем все возможное, чтобы контакт между братьями и сестрами восстановить, улучшить, да, сделать его конструктивным, поддерживающим. Не всегда удается, но тем не менее мы стремимся к этому. Это всегда групповая работа. То есть у нас помимо индивидуальной, где для каждого ребенка ставятся свои задачи, и в первую очередь это снятие тревоги. Это помощь в адаптации к новым условиям. Но помимо этого еще есть программы, например, лидерство, развитие лидерства. Или программа развития коммуникации, общения. Если ребенку сложно, он замкнут, он не может начать разговаривать с другими, тогда мы подбираем тренинговую работу и включаем ребенка в рабочую группу. Плюс у нас в городе есть хорошее взаимодействие с другими психологическими центрами, и они нам тоже помогают, включают ребенка в разные группы и проводят свою работу, уже скорректированную с нами.
У вас на центре, получается, 2 психолога, да?
Да. Должно быть 3, у нас пока 2.
Я думаю, что 2 маловато.
Да, да,
для
да.
Для такой работы классной.
К сожалению, нехватка кадров, она очень остро стоит. У нас действительно не хватает специалистов, и воспитателей, и ночных нянь, которым достается сложная работа, потому что деток нужно усыпить, а взрослых усыпить сложно. Они не хотят спать. Остро стоит, потому что бюджет, он ограничен, и зарплаты не всегда такие, какие бы хотелось. Да? Но тем не менее, вот это люди, которые приходят не за зарплатой, они приходят отдавать свое сердце.
Удивительно. Как дети себя ведут?
По-разному. По-разному, особенно в начале. До того времени, пока ребенок не адаптировался, не увидел, что это безопасное место, у ребенка работают такие, знаете, психологические защиты. И у каждого ребенка свои психологические защиты. Они приходят иногда как волчата, как маленькие загнанные зверьки. И тогда каждого ребенка нужно просто, знаете, начиная издалека, приручать. Вот, приручать потихонечку, помаленечку, потому что кто-то приходит очень агрессивный, кто-то приходит слишком замкнутый и неразговорчивый, кто-то приходит, уже прожив тяжелейшие истории суицида, да, или потерь и мамы, и папы, смерти родителей. Поэтому очень-очень по-разному. Да и в процессе, как у всех у нас, у детей бывают и всплески, и прекрасные состояния, когда они помогают другим. Тогда, конечно, мы уже действуем по ситуации.
Вы отслеживаете как-то вот случаи буллинга детей по отношению друг к другу, там, стареньких по отношению к новеньким, вот что-то такое бывает?
Бывает, безусловно, бывает. И здесь такой момент очень тонкий. Буллинг, он в каждой среде практически существует в той или иной мере. Это способ среды, но тоже адаптировать ребенка и показать, где болевые точки, да, где слабое звено, что над чем нужно поработать. И, безусловно, мы отсматриваем эти истории, и у нас есть отдельное направление, когда мы с детьми и смотрим фильмы, и разговариваем по буллингу, и учим взаимодействовать в группе. И ходим в походы длительные, чтобы у каждого была поддержка, и чтобы каждого можно было научить поддержке. Но бывает такой тонкий момент, когда ребенок приходит, и он изначально находится в позиции жертвы. Его били дома, его били и гнобили в школе, и он привык к этой позиции жертвы. понимаете, ему комфортно, как ни страшно бы это звучало, именно в позиции жертвы. И когда он сталкивается с тем, что его все подбадривают, поддерживают, у него вырастает моментально тревога, ему некомфортно, ему страшно, что случилось с миром, мир поменялся, а вдруг это слишком опасно, и мне сейчас за это что-то придется платить, что я не готов делать. Угу. И тогда этот ребенок начинает провоцировать других детей на отношение к себе по типу жертвы. А другие дети говорят, ну хорошо, если, ну это условно, да, так мы говорим, если тебе нужно это привычное для тебя состояние, получай. Конечно, мы такие случаи берем отдельно, отслеживаем и работаем с ними. И помогаем ребенку выйти из ситуации жертвы, чтобы потом он не провоцировал мир на агрессивное к себе поведение. Чтобы он смог переструктурироваться и уже чувствовать себя полноценной личностью, которая достойна все же к себе уважительного отношения.
Ну и напоследок расскажите нам, пожалуйста, счастливую историю про ваших деток.
Да, у нас есть счастливые истории. Наверное, из недавнего совсем Давайте. Расскажу. К нам поступил очень тяжелый ребенок, и мы на самом деле боялись и переживали, как мы с ним справимся, потому что ребенок пережил 3 незаконченных суицида. Это было страшно. Он состоял и на учете у психиатра, и на учете у нарколога, и у травматолога. То есть это действительно тяжелейшая, травматичная история одного ребенка, когда мама, прекрасная на самом деле мама, в какой-то момент не справилась с потерей работы и ушла в алкоголь. И ребенок вот этими действиями пытался до нее достучаться, он пытался обратить ее внимание на себя, но, к сожалению, этого не выходило. И тогда этот ребенок попал к нам. На данный момент это один из лучших наших студентов 2-го курса престижного колледжа. И это студент, который научился играть сам на гитаре. Он пишет стихи, пишет композиции, он прекрасно рисует. Сейчас он познакомился с девушкой и строит отношения. А самое главное, он подружился с мамой, мама вышла в трезвость. И сейчас он делает ремонт для мамы в квартире мамы в то время, когда у него каникулы. И, конечно, мы много внутренней энергии, сил, любви, так скажем, положили, да, на эту ситуацию. И это такое счастье видеть, когда даже порой, казалось бы, какие-то безвыходные ситуации преобразуются с помощью в том числе и твоих усилий, да, каких-то душевных, в жизнь, в чью-то благополучную, успешную жизнь. Ну, наверное, да, ради этого стоит работать. Это здорово.
Это здорово, это классно. Спасибо большое, Елена Валерьевна. У нас сегодня в гостях была Елена Валерьевна Милютина, психолог, кандидат психологических наук, специалист Центра
помощи семье и детям
города Полевской.
Да.
Спасибо, Елена Валерьевна.
Спасибо вам. Всего доброго.
До свидания, всего доброго.